Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы снова вместе с вами в прямом эфире. Мы начинаем новый цикл передач на тему «Женщина и деньги». Я уверена, что мы раскроем в них глубинные принципы самоценности, самореализации и женского достоинства, потому что рассказывать вам об этом будет Юлия Мишарина, эксперт в теме женского достоинства, сертифицированный преподаватель ведических духовных дисциплин, автор курсов и книг для женщин, таких как «Кодекс женского достоинства», «Женщина и деньги» и «Женская ответственность». Я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Юлия!
Доброе утро! Очень рада вас слышать. Доброе утро, наши дорогие слушатели!
Мы тоже очень рады, что вы пришли к нам, потому что я подписана на ваш блог и очень с большим интересом читаю все, чем вы делитесь. Это на самом деле в каком-то смысле революция, потому что мы долгое время жили в границах вот этих стереотипов, которые нам пришли из прошлого, из наших неправильных знаний о том, что такое ведическая женщина, что такое, в принципе, духовная культура. Поэтому вначале я хотела вас поблагодарить именно за то, что вы делаете. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
И у нас тема такая интересная – «Женщина и деньги». Но начать я бы хотела именно с вопроса, в принципе, о деньгах, потому что, как я сказала, у нас есть понимание, что вот деньги и духовность – это как будто вещи из двух разных миров. То есть вот человек, который идет духовным путем, он должен как-то довольствоваться малым, особо не думать о деньгах, ну, как-то вот жить такой простой, скромной жизнью. И я хотела спросить у вас – как на самом деле относятся люди, идущие духовным путем, как они должны относиться к этой теме денег?
Спасибо за вопрос. Это отличный вопрос, потому что эта тема меня беспокоила последние 10 лет, сколько я практикую. Может быть, ну, те, кто с нами недавно, кто меня не знает близко, расскажу в двух словах историю для них, что мы с мужем оба, мы практикуем больше 10 лет ведическую культуру, духовную практику и глубоко изучаем и писание, и философию, и как это на практике все применяется. И мы жили в храмах в том числе. То есть мы жили такое, можно сказать, до того, как мы поженились, мы жили довольно максимально простой, отшельнической такой жизнью. И когда мы поженились, мы, собственно, в таком вот мышлении, в таком сознании поженились. И уже потом, со временем, по ходу жизни стало оказываться, что немножко на практике все гораздо интереснее, все гораздо глубже, чем то, как мы себе видели. И относительно работы, обычно как у мужчин относительно работы есть какие-то такие псевдодуховные заблуждения, да, что вот все должно приходить само по карме, можно не прилагать усилия. И для мужчин это очень такая удобная философия, потому что они такие типа, ну, что-нибудь буду делать, что Бог пошлет, Боженька пошлет работу, буду работать, не пошлет работу, буду там выживать, не знаю. Это мужское такое заблуждение, женское заблуждение, оно немножко в другом. Оно в том, что вот я ничего не буду делать, я буду. Ну, опять же, это все про инфантильность, если говорить уже про позицию по жизни, это все про инфантильность, но женская инфантильность, она проявляется либо в том, что я буду как-нибудь вдохновлять мужа, и он вот такой, какой он есть, если он мало денег приносит, значит, я его не вдохновила неправильно, или, например, есть огромное количество активных женщин по природе, которые хотели бы как-то реализовываться, которым неинтересно заниматься только домашними делами, которым интересно было бы что-то делать, какие-то проекты и так далее, и, может быть, даже зарабатывать на этом деньги, которым, в принципе, есть, ну, вот поскольку мой муж, он джотиш-астролог, я чуть-чуть в эту тему тоже копала, знала, что есть большое количество женщин, которые, оказывается, кайфуют от денег, кайфуют от процесса получения денег. Представляете? Ну, то есть это вообще для нас, людей, которые думали, что вот, типа, ведическая духовная культура, это вот женщина с деньгами вообще ничего не имеет общего, а оказывается, что нет. Оказывается, что есть женщины, которые кайфуют от зарабатывания денег, и им это нравится. Так вот, и когда такие женщины активные, они начинают слушать какие-то лекции, может быть, про благостную семейную жизнь, про благостную женственность, они могут воспринимать информацию, что, Ну, и будем честными, некоторые действительно подают так информацию, что деньги — это вообще не сфера женщины, и ей нельзя этим заниматься, это делает из нее мужика и так далее. И результат — то, что я вижу. То есть это не просто моя какая-то теория, это то, что я вижу десятилетиями, то, что такие женщины, они со временем выгорают, пытаясь заниматься и пытаясь полюбить то, что им не нравится, и запрещая себе то, чем они хотят на самом деле заниматься, руководствуясь чувством страха, страха зарабатывать или страха, в принципе, иметь больше, чем у тебя есть, страха хотеть. Это самый такой, наверное, главный страх у женщин, страх хотеть больше, чем у тебя есть. Хотя на самом деле желание — это двигатель, ну, двигатель вообще развития нашего, и от желания невозможно избавиться. Если мы изучаем духовную природу, то мы знаем, что духовная, ну, что душа и ее вечная природа — это желать. Вопрос лишь в том, чего мы желаем. И когда мы себя ограничиваем даже в каких-то базовых материальных желаниях и живем на таком уровне, который приводит нас в стресс, то для женщины это путь к болезням, путь к депрессии, путь к выгоранию, путь к глубокой неудовлетворенности. И когда женщина пытается себя заставить, вот в писаниях же сказано, да, в большинстве, в христианстве, в ведических писаниях везде сказано, что женщина должна быть удовлетворенной. И большинство людей воспринимают это так, что, ну, типа, вот что вот сейчас, вот в эту секунду у меня есть, вот этим я должна быть удовлетворена, все, конец. То есть это конечная точка. Но никто не задумывается о том, что имеет смысл что-то делать для того, чтобы прийти к удовлетворению. И если ты сейчас не удовлетворена, то это не означает, что что-то с тобой не так, например. Это означает, что стоит приложить какие-то усилия и понять, что приносит тебе удовлетворение. В общем, к чему я это все говорю, что я обнаружила сама, когда вышла замуж, и тоже прошла через все эти истории удовлетворения, потому что мы жили очень просто. Ну, то есть очень просто. Мой муж, как тоже бывший монах, он такой, типа, ну вот, я зарабатываю вот столько. Это было на тот момент, это было 6 лет назад. Вот кто из Украины, 4000 гривен. 4000 гривен — это где-то, ну, 10 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Ну, типа, ну, очень просто. Мы жили, и... Я пыталась себя как-то впихнуть в то, что вот это нормально, вот сколько муж дает, столько и должно быть, как говорится, что Бог дал, что по карме получила и так далее, вот. И муж, он тоже был такой, типа, я вот столько зарабатываю, но потом мы стали вместе копать эту тему, вместе работать над этим, я увидела, что это не только моя проблема, что это проблема огромного количества женщин, потому что я веду блог на 13 тысяч человек, и я получаю кучу писем каждый день про женщин, про их убеждения, про их установки, что это страшно, они боятся забыть Бога, когда они, типа, получат чуть-чуть лучше квартиру, чем убогий сарай, они боятся забыть Бога, когда у них будет чуть-чуть лучше платье, чем какое-то задрипанное одно на 10 лет, понимаете? Они боятся, вот, ну, много-много таких страхов, они боятся, что вот они начнут что-то делать, работать, и муж уйдет или разлюбит. И когда я увидела это все в себе и в других, когда я уже сама прошла вот этот путь тоже от такого, можно сказать, ущербного, ущемленного сознания, потому что я себя постоянно ущемляла в моей природе, я, в принципе, достаточно много чего хочу, и мне много чего надо для того, чтобы быть удовлетворенной. И когда я себя ущемляла, я думала, что это норма, но чувствовала, что что-то не так. Так вот, сейчас, через вот уже 6 лет нашей семейной жизни с мужем, мой муж прошел огромную трансформацию вместе со мной. Сейчас у него несколько миллионов в инвестициях лежат. То есть мы можем, в принципе, вообще ничего не делать, жить просто на проценты, благодаря тому, что он прошел несколько курсов по финансовой грамотности. То есть для него деньги — это было вообще что-то, вот что само, знаете, как инфантильная позиция, это деньги приходят и уходят. Знаете, типа, у денег есть ноги, я такая сижу, и деньги в мою жизнь пришли ногами и ушли ногами. Вот у него тоже было такое, и у меня тоже было такое, что вот сколько денег приходит. Но он прошел крутые курсы по финансовой грамотности, по инвестициям, заинтересовался, и сейчас он так любит эту тему инвестиций, так ее качает, так круто, ну, круто работает. Он открыл один бизнес сам, ну, у него издательство книжное, это его личный бизнес, он открыл вместе со мной бизнес, предложил мне, потому что я была всегда преподавателем, он говорит, слушай, ты любишь преподавать, давай, ты не хочешь там курсы какие-то вести? Я начала вести кулинарные курсы, и, боже, это было такое большое счастье для меня, такая личная реализация, и наши отношения, они стали в 1000 раз круче, И, ну, сейчас мы переехали из маленького, малюсенького городочка в большой город Киев. Сейчас мы можем, ну, позволить себе где-то в 50 раз больше, ну, я имею в виду материальных каких-то штук, чем мы могли раньше. И вот эти несколько миллионов, которые уже у нас вложены в инвестиции, они, конечно, греют, они, конечно, показывают, что все дело в мышлении. Дело не в какой-то твоей карме, в какой-то Бог тебе дал или Бог тебе не дал, а дело в том, что ты делаешь, в том, как ты трудишься, и в том, какие установки у тебя. Первичные установки, то есть тонкое всегда первично грубому. Первичные тонкие установки в твоей голове, и затем, как следствие, идут уже грубые какие-то твои действия, ну, в смысле, в грубом мире. Вот, и когда я получила этот результат и увидела нашу трансформацию, и видела, какие запросы, какие проблемы у женщин, особенно у тех, кто изучает там какую-нибудь благость, йогу, самосознание, ведическую культуру, все такое. Когда я это все увидела, я поняла, что, блин, надо делиться. Надо делиться, и тогда я создала эту практикум. Его сейчас прошло несколько сотен человек, женщины и деньги. Вот, и в практикуме именно я даю систему пошаговую, как прийти от этого такого нищебродского, знаете, детского мышления до уровня, когда ты полностью отвечаешь за свою жизнь, и ты способен исполнять свои желания, при этом не забывая о духовности, о духовных принципах, о Боге и так далее. И, собственно, вот в этой серии эфиров, которая у нас с вами будет, я буду по чуть-чуть делиться этой пошаговой системой, как же к этому прийти. Ну, вот это, если так коротко, но получилось не очень коротко, но все равно.
Спасибо большое. Чувствую, что нас ждет что-то очень интересное и увлекательное. Спасибо вам большое. И вот вы говорили про эту детскую инфантильную позицию, но я, насколько я знаю, ну вот у нее есть другая сторона, что когда деньги приходят, особенно так называемые лишние деньги, сверх того, к чему ты привык, то как дети, вот если им дать деньги, не накупят конфет, то и женщины, в принципе, люди, они начинают как-то неразумно тратить, думая, что вот я сейчас реализовываю свои желания, поэтому я там везде катаюсь, не думая о будущем. Вот просто все, что я хочу, покупаю. Вот это изобилие или это тоже другая сторона такой детской позиции? Как вот по-настоящему понять, что есть изобилие, а что вот такая вторая сторона инфантильности?
Хороший вопрос. Мы уже говорим, вот ваш вопрос, он из категории результата. То есть я сейчас, да, такой вот, живу нищенскую жизнь с нищебродским мышлением. Я прошу прощения, кому эти слова режут слух, но мы будем называть вещи своими именами. Нищебродское мышление, оно состоит из огромного количества установок, которые мешают нам получить то, что нам даже положено по судьбе. Так вот, а то, что вы говорите, это происходит, ну, ваш вопрос, да, происходит, когда уже ты получаешь, когда ты уже преодолел огромное количество внутри себя негативных паттернов, то есть негативных сценариев, ты уже получил крутой результат, и что же с ним делать, да? И люди действительно, очень многие, они впадают в такой отрыв, потому что это называется в психологии first time rich, ну, то есть впервые богатый. Такой вот как, ну, синдром можно назвать, первый раз богатый, когда ты много лет себя подавлял, 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 мне это нельзя, мне то нельзя, это слишком дорого, без этого я обойдусь и так, зачем это надо, это все неблагостно и так далее. Ты вот себя годами подавляешь, это и то, что я прохожу в принципе сейчас, даже когда ты офигеваешь с того, что ты можешь себе позволить все, что угодно, ну, кроме там, не знаю, яхты или дома какого-то на Бали, но в целом ты можешь себе позволить, ну, огромное количество всего, но внутри ты все еще такой, типа, блин, точно? А мне точно это можно? А что с этим делать? И немножко сносит крышу, действительно сносит крышу, потому что ты себя годами подавлял и думал, что тебе это нельзя, а тут внезапно тебе все можно. Так вот, этот этап проходят абсолютно все люди, и это нормально. Первый раз богатый, ну, вот это вот first time rich, его проходят абсолютно все, когда это такой срыв шаблона. И, скорее всего, большинству из нас придется пройти через то, что, вау, я могу и это, я могу и это. То есть это, знаете, как действительно, который ребенок, который дорвался до чего-то, до игр, до каких-то компьютерных или там до музыки, не знаю, до чего, в общем, до конфет, он дорвался, и он такой, типа, боже. И ты какое-то время должен, ну вот, наесться, напитаться для того, чтобы убедить себя внутри, если говорить с точки зрения психологии своего внутреннего ребенка, да, его немножко закормить, задобрить, убедить в том, что теперь все в порядке, теперь мы уже не живем в таких тяжелых условиях. Если вот как на войне, да? То есть ты был долгое время там на войне или в каком-то кризисе финансовом, и потом твоей психике нужно какое-то время, чтобы восстановиться, тебе нужно расслабиться, и все-таки придется дать себе многое. Придется дать себе многое даже для того, чтобы вот просто почувствовать, что да, я могу. Главное не сойти с ума в этот момент, но обычно ты достаточно быстро насыщаешься, а природа желания, она такова, что ты насыщаешься, и через какое-то время ты понимаешь, что ты разочаровываешься, ты понимаешь, что в принципе в этом большого счастья нет. И ты начинаешь уже рационализировать свои траты, начинаешь рационализировать свои доходы, начинаешь интересоваться благотворительностью. И это, опять же, не просто мое мнение, это огромные исследования были проведены, которые подтверждают, что до определенного уровня финансового мы растем, 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 и наши желания, они все еще такие яркие и сильные, но потом, когда мы доходим до стабильного, хорошего, достойного уровня, интересы человека, то человек уже все, он уже как бы наелся, он уже такой, он уже понимает, что в этом нету какого-то глубокого счастья и удовлетворения. И он начинает интересоваться сферами саморазвития, сферами благотворительности, то есть как эти можно деньги использовать не только, чтобы купить себе миллионное платье там, или украшение, или еще что-то, как эти деньги можно использовать на благо людей. И это, в принципе, то, что мы видим по большинству богатых людей, которые чувствуют себя именно удовлетворенно уже в том, что есть, они уже все наелись, они начинают открывать какие-то фонды, снимать какие-то социальные ролики, ну, то есть как-то их сфера интересов выходит за себя. Но все-таки, возвращаясь к вашему вопросу, какое-то время крышу может немножко сносить. Почему? Опять же, потому что слишком долго мы... Ну, это в ведических писаниях приводится пример натянутой резинки, да? Наш ум, наша психика, она как резинка. Если ты ее слишком сильно натягиваешь, слишком сильно держишь в узде такой, или как поводья у лошади, если ты сильно натягиваешь, то это очень тяжело, они могут лопнуть просто. Если ты ее слабо натягиваешь, то это просто болтание болтается, это неэффективно. И вот необходимо найти этот баланс. Если мы слишком долго были, наш ум был в таком вот стрессовом состоянии, с натянутыми поводьями, да, то нужно дать себе время выдохнуть, принять, расслабиться, научиться черпать удовлетворение какое-то от жизни расслабленно. Я не говорю про какие-то греховные дела удовлетворения, типа там бухать или ходить в публичные дома, там снимать мужиков, стриптиз, еще что-то. Я говорю про базовые какие-то вещи, типа достойная одежда, достойный уровень жизни, достойный уровень пищи и так далее. Вот. И уже затем, когда ты занимаешь ту свою зону, тот свой уровень, который тебе комфортен, ты начинаешь думать о том, как это все теперь занять. Ну, на самом деле, хорошо на любом этапе это занимает, но это уже другая история. Поэтому я не вижу, что... Знаете как? Вот еще с другой стороны, если ответить на этот вопрос, мы очень сильно боимся. Вот мы, да? Вот я, Юля, допустим, там, 4 года назад, я живу в однушке в Николаеве на 4000 гривен в месяц. И я спрашиваю, я не говорю про вас, я вот в целом, просто много таких вопросов приходит. Я спрашиваю, боже, это что же? Я когда стану обеспеченной, у меня когда появятся деньги, не сорвет ли у меня крышу? Не стану ли я, не забуду ли я про духовную практику? Не стану ли я ходить там по стриптиз-клубам и курить траву и улечу там, не знаю, в Таиланд и буду там, ну, то есть, понимаете, да? Хотя, как бы, большинство, ну, то есть, ты сделай первый шаг, хоть какой-то, ты хотя бы переедь в нормальную квартиру, ты хотя бы начни зимой покупать помидоры, а не картошку и свеклу есть всю зиму, понимаешь? Покупать огурцы там зимой, для кого-то это уже следующий уровень, то есть, мы боимся того, что, в принципе, может быть, никогда и не произойдет, то есть, огромное какое-то дикое богатство, которое прям действительно сносит крышу, возможно, оно с нами и не произойдет, потому что если мы будем сидеть и бояться сделать первый шаг, то мы до последнего шага, в принципе, и не дойдем. То есть, я не знаю, доступно ли я объясняю, но к чему, что мы сидим, и мы просто боимся того, чего никогда не будет, мы боимся улучшить минимально свои условия и минимально начать поднять задницу с дивана, потому что мы боимся, что вот, а как же огромное богатство сносит крышу. Дорогие мои, до огромного богатства, как бы, во-первых, не всем оно надо, во-вторых, ну, не все к этому готовы, и не все это получат, поэтому не стоит бояться. Имеет смысл начать действовать постепенно, пошагово, в сфере своего влияния. в сфере своего влияния, в сфере своей ответственности. И постепенно, по ходу дела, знаете, как Наполеон говорил, сначала вяжемся в войну, потом разберемся. Вот, то есть, и потом уже вы будете разбираться, что вам делать со своим безумным богатством, со своими миллиардами и так далее. Если они, конечно, будут. Что далеко не факт. На самом деле, далеко не факт. Вот у меня сейчас есть, ну, допустим, ну, какой-то капитал, да, и я уже понимаю, что, блин, ну, в принципе, не так уж, как сказать, не так уж и сильно надо вот эти вот куча миллиардов и так далее. В принципе, уровень удовлетворенности, он может быть гораздо меньше, чем мы себе придумали. Это опять же, я уже раз затронула эту тему, почему-то у меня как-то пошел отклик на эту тему. А когда мы очень сильно голодны, такая аналогия, когда мы очень сильно голодны, нам кажется, что мы просто съедим весь магазин. Мы съедим весь стол. Три торта, куча там выпечки, не знаю, пироги, салат. То есть нам кажется, что мы съедим все. Точно так же, когда мы находимся в очень сильном стрессе из-за бедности своей, нам кажется, что нам нужно просто миллиарды, три дачи, самолет личный, бриллианты и так далее. Но когда ты по чуть-чуть свои желания базовые исполняешь, и твоя психика успокаивается, ты понимаешь, это так же, как ты чуть-чуть поел, в принципе, и ты такой, типа, блин, да мне больше и не нужно на самом деле, мне больше не хочется. Точно так же, когда ты постепенно закрываешь свои какие-то базовые потребности, ты понимаешь, что на самом деле ты эти желания себе придумал. Просто твой ум был в такой истерике, в панике, что ты это придумал себе, и на самом деле тебе не нужно так много. И поэтому имеет смысл, вот как я сказала, по чуть-чуть пошагово действовать в сфере того, что ты можешь уже сейчас, и потом может оказаться, что тебе больше и не нужно. Но ты не узнаешь, пока не попробуешь.
Очень интересно раскрывается эта тема, потому что у нас есть страхи, как у обычных людей, которые боятся там сделать шаг, боятся неудачи. У нас еще есть духовные страхи, такие псевдодуховные, что мы боимся богатства. И вот эта мешанина, которая у нас в голове творится, она, конечно, очень нас ограничивает. Я хотела спросить... А вот вы рассказали, что этот путь, да, от нищебродства до этого первого опыта богатства люди проходят, но есть ли какая-то благостная мотивация? То есть мы должны действовать, увеличивая свое богатство, просто движимое своим желанием, или можно как-то поблагостней, что ли, на это настроиться? Вот что должно нас мотивировать развиваться в финансовом плане?
Можно вам задать такой интересный вопрос, как бы ответить вопросом на вопрос, что для вас означает благостное?
Ну, мы привыкли, у нас есть такое стандартное клише, то есть то, что связано с истинным, наверное, абсолютным знанием, что я душа, и вот у меня есть вечное отношение с Богом, что-то вот из этой сферы.
То есть как связать свои какие-то материальные желания, да, материальные... ну, потребность в материальном развитии, как связать это с высшей целью своей жизни, с духовностью, правильно?
Ну да, просто часто кажется, что вот мы сейчас будем увеличивать богатство просто для себя и людей, идущих духовным путем, это очень пугает. То есть им кажется, что развиваться только для исполнения своих собственных желаний — это как-то эгоистично. А есть ли какая-то другая цель, другая мотивация, которую стоит в себе культивировать, чтобы ты финансово развивался, но при этом чувствовал, что ты как бы молодец в духовном плане?
Да, конечно, я могу сразу сказать, что тут это очень такой распространенный и очень многогранный вопрос, его можно рассмотреть с нескольких сторон. Во-первых, нужно понять, что духовная жизнь, она никак не зависит от того, у меня много денег или мало денег. Очень часто люди не обращаются к духовной жизни именно по причине огромного количества своих страданий. Иногда мы от страданий приходим к духовной жизни, но иногда мы находимся в таком стрессе и дефиците, что мы говорим. Это то, что мы с мужем, мы как бы являемся наставниками, общаемся с большим количеством людей, и это то, что мы слышим. Мне нет времени прийти в храм, мне нет времени прийти там на службу, мне нет времени читать священные писания, потому что мне надо работать, работаю, у меня нет денег, у меня жена там, ну, допустим, жена там плачет, у детей нет каких-то базовых штук, и у нас нету, то есть у нас... Если взять эту известную пирамиду Маслоу, да, то у нас есть базовые потребности, у нас есть потом более тонкого уровня потребности, и затем уже идет наша какая-то социальная и духовная реализация. Так вот, если мы чувствуем очень глубокий стресс, особенно женщины это касается, может быть, мы в следующем эфире это разберем, связь стресса, отсутствие денег у женщины с ее здоровьем, с ее психикой. Так вот, когда мы находимся в стрессе, я сейчас про всех людей говорю, у нас, возможно, нету даже психологического ресурса думать о чем-то более возвышенном. Потому что, ну, блин, куда? Здесь нужно портфель купить, школу ребенку, ипотеку оплатить и так далее. Поэтому можно, кто-то говорит, что богатство уводит от уровня, от пути самосознания, но можно точно так же сказать, что и бедность уводит. И на самом деле это первая сторона, что нам не нужно какое-то дикое богатство, да, мы вообще об этом сейчас не говорим, про какое-то как это сказать, запредельное богатство. Мы говорим о том, чтобы начать жить в соответствии со своими потребностями, реальными потребностями, не мнимыми потребностями, которые мы себе придумали, что ну вот, мне, как в древнем писании, в Шримад-Бхагаватам описывается, да, там есть такая глава, мудрецы задают вопросы отреченной личности, и он, короче, это было божественное воплощение в форме мальчика-подростка, который всю жизнь ходил абсолютно голый, то есть он был полностью отреченный, настолько не отождествлял себя с телом, что он ходил голый, и он проповедовал, ну, в общем. И вот ему задают вопрос, и он говорит, зачем подушка, если есть рука? Как бы, если можно постелить просто руки под голову. Зачем одежда, зачем шелк, там, хлопок, не знаю что, если есть кора деревьев? Зачем кухня и еда, если есть коренья? Я дословно не помню все, но, ну, как бы, вот это мышление абсолютно полностью отреченного человека, и мы такие, типа, о, точно, я прочитал. Ну, то есть, как бы, мы там, допустим, женщина, у которой трое детей, и их надо учить, лечить, кормить и все такое, и она такая, типа, блин, точно, зачем подушка, если есть рука? Зачем одежда, если есть кора деревьев? Ну, то есть, это называется искусственное отречение, потому что нужно учитывать нашу природу, наш бэкграунд, и наш социальный статус. Когда мы хотим прийти к своим потребностям, да, для того, чтобы закрыть свои потребности, мы должны не ориентироваться на кого-то, мы должны ориентироваться на себя, на свой социальный статус, на свою природу. Также, если говорить в контексте ведической культуры, есть понятие варнашрама, то есть это социальное положение. У разных людей есть разное социальное положение и разные потребности в соответствии с этим. Есть категория людей отреченные, которые, в принципе, вот я знаю таких людей, они очень простые, у них там одна юбка на 10 лет, одно там какое-нибудь сари, и все, и она в экстазе, ей всего хватает. Есть женщины, то есть это больше брахманическая природа, да? Также, если мы говорим про простых рабочих, про сословия простых рабочих, они тоже довольно простые, они удовлетворены довольно малым. Есть категория бизнесменов, и мы видим, что те, кто занимаются бизнесом, у них желание гораздо больше обычно. И женщины, которые имеют тоже природу бизнес-леди, да, у них тоже, они стремятся вот к роскоши, там, к украшениям, к большому количеству платьев и так далее. Есть женщины из категории управленцев, в ведах это называется кшатри, они тоже, для них очень важно вот этот вот внешний вид, статус, ну, как бы, не то чтобы себя показать, как выпендриться, но вот свое позиционирование какое-то. У них больше, у них эго, оно другое. Это не хуже и не лучше, оно просто другое. Так вот, понять свою природу на самом деле, свои желания, свои потребности в соответствии с тем, какой у меня социальный статус, то есть какая семейное положение, да, то есть есть ли у меня дети, нет ли у меня детей, есть ли у меня муж и так далее. И понять свое положение в соответствии с природой именно качеств, да, со своим, как это, варна, как это сказать. Ну, в общем, не каста, а
семейным укладом или укладом жизни.
Нет, семейное я сказала, а сейчас я говорю именно, ну, в общем, профессия, да. Допустим, если ты будешь жена президента или кто-нибудь, то будет странно, если ты будешь ходить в одной и той же юбке 20 лет. Ну, то есть какое-то социальное положение, именно профессиональное, которое диктует тебе определенные желания, определенный уровень жизни и определенное позиционирование в обществе. Так вот, вот этот комплекс всего, он и является нашей, он и диктует нам нашу какую-то базовую удовлетворенность. То, что для одного удовлетворенность, для другого может быть максимальная неудовлетворенность. И о чем я говорю? О том, что мы все очень разные, и подстраивать себя под какие-то нормы, которые нормы для других людей, даже если это святые благостные люди, это немножко нездоровая ситуация. И возвращаясь к вопросу, как это связать с духовной жизнью, нужно понять, что я Когда я прихожу к удовлетворению, к сбалансированной жизни, да, гармоничной жизни, где я могу исполнять свои обязанности, исполнять свою дхарму, а дхарма у всех разная, когда я могу это делать спокойно, потому что, опять же, как мы говорили, если я в стрессе, если я в жестком дефиците, я не могу спокойно исполнять свою дхарму, я не могу спокойно служить Богу, слушать о Боге. Так вот, когда мы приходим к тому, чтобы делать это спокойно, к удовлетворению, и мы служим Богу, и изучаем, там, читаем о Боге и так далее, и занимаемся благотворительностью не из дефицита, что вот, Боженька, сейчас я тебе 40 раз поклонюсь, и ты мне, пожалуйста, мои желания исполни, пошли мне денежку. Ну, то есть это немножко такая, это называется мотив из дефицита. А когда мы делаем это из удовлетворения, когда нам от Бога, ну, как бы, ничего не нужно, в том смысле, что мы не стоим с протянутой рукой, не постоянно не просим исполнения наших желаний, у нас все закрыто самостоятельно, то есть это взрослая ответственная позиция, и мы можем уже тогда гармонично думать о том, чтобы развивать проекты благотворительные, делиться знанием, потому что каким знанием ты будешь делиться, когда от тебя уходит жена из-за того, что ты не зарабатываешь, ну, допустим, чем ты собираешься делиться, какой духовный уровень у тебя есть вообще, когда твоя семья просто разваливается, и на самом деле это еще одна из причин, почему имеет смысл занять свое правильное место удовлетворенности, в том числе материальной, в жизни, потому что если этого не происходит, то начинаются конфликты семейные, и семьи разваливаются. Если проанализировать причины конфликта в семье, мы как наставники, мы тоже этим занимаемся, основное количество жалоб — это то, что жена пилит, нет денег, и муж мало зарабатывает. Муж мало зарабатывает, и есть огромное количество историй. Я просто, если я сейчас начну их рассказывать, то у нас будет утро великолепных историй про то, как люди рушат свою жизнь из-за инфантильности. Ну, например, просто вот один пример, чтобы вы поняли. Мужчина говорит: я не буду тебе давать деньги, бери деньги из пособия на ребенка, там, допустим, двое детей, там есть какое-то пособие, бери деньги оттуда, я тебе давать деньги не буду, типа, я вот плачу за коммуналку и до свидания, допустим. И это люди, которые занимаются духовной, ну, типа, якобы ходят в храм, да, ходят в церковь, там, и так далее. И, естественно, это ведет к ссорам, и такая инфантильность ведет к разводам, ведет к развалу семьи. А может ли человек быть счастлив и реально гармонично заниматься духовной практикой, думать о Боге, когда у него разваливается семья, допустим, когда у него проблемы, когда семейная жизнь трещит по швам, и, ну, потому что это связано с огромным количеством боли, то есть это очень много боли, так же, как когда у тебя болит зуб, ты не можешь спокойно сосредоточиться на чтении или на молитве, точно так же, когда у тебя сердце болит из-за твоей разрушенной там семьи или еще чего-то, ты не можешь, поэтому имеет смысл адекватно относиться к своим каким-то материальным потребностям, к своим материальным обязанностям для того, чтобы прийти к уровню удовлетворения и связать, и продолжать связывать всю свою жизнь с Богом. Это во-первых. Во-вторых, чем больше у нас возможностей, тем больше мы можем сделать классного. Потому что мы знаем, что все храмы, все проекты, все там настоятели храмов, духовные учителя, они все живут за чей счет? За счет пожертвований семейных людей. А если семейные люди сами такие, типа, постоянно пишут в чатах: ой, помогите, у меня там компьютер сгорел, не могу купить себе компьютер для работы, скиньтесь мне, если, ну, как бы мы как семейные люди сами зависим от общества, а не отдаем в это общество, то эта система, которая придумана Господом, система Варнашрама, да, то есть система, где семейные люди, они поддерживают все остальные классы, они поддерживают монахов-послушников, они поддерживают храмы и так далее. Эта система, она не может существовать, если все нищеброды, понимаете? Кто тогда, откуда тогда будет, ну, кто будет поддерживать это общество? Вот, поэтому даже с точки зрения того, чтобы помогать, поддерживать духовное движение, духовное общество, имеет смысл нормально, я не говорю зарабатывать миллиарды, но имеет смысл нормально зарабатывать, чтобы заниматься благотворительностью, потому что в христианстве, например, есть принцип десятины. В ведической культуре тоже есть принцип, что какой-то процент ты жертвуешь. Но это не должен быть процент от того, что мы пожертвуем сейчас храм или мы купим тебе сапоги на зиму, потому что у тебя нечего носить. Это, ну, предполагается, что это процент как бы от денег, которые ты спокойно можешь пожертвовать в благости без того, чтобы от себя отрывать что-то. Вот, поэтому напрямую, если возвращаться к корню вопроса, напрямую материя и дух, они не зависят друг от друга. То есть ты можешь быть бедным, удовлетворенным и заниматься духовной практикой. Ты можешь быть бедным, неудовлетворенным и не заниматься духовной практикой. Ты можешь быть богатым, удовлетворенным, кайфовать, да, и кайфовать от того, что можешь поддержать общество, ты можешь пожертвовать, ты принимаешь у себя гостей, духовных людей, ты строишь храмы, ты печатаешь книги и так далее. И ты можешь быть богатым, но при этом быть сосредоточенным на себе. Вот, поэтому в этом смысле материя и дух, они не зависят друг от друга напрямую, но мы зависим. То есть вот такая вот важная вещь, да, материя от духа не зависит, но мы как личности, мы зависим. И это то, о чем я сказала, что мы зависим от нашего здоровья, а здоровье с деньгами связано, как очень любят говорить, здоровье за деньги не купишь, ну как бы здоровье за деньги не купишь, но нормальную еду за деньги купишь. Нормальных врачей, а не поликлиника по ОМС, за деньги купишь. Нормальных остеопатов за деньги купишь, нормальные таблетки за деньги купишь. Хорошие условия жизни, хорошие там продукты, хорошие какие-то отдых, там море тоже, допустим, да, или какой-то отдых в горах, где можно восстановить здоровье, за деньги купишь. Если у тебя разваливается здоровье, опять же, то ничего общего с духовной практикой это не имеет. Вот, то есть мы зависим. Мы зависим от здоровья нашего, мы зависим от наших отношений в семье, мы зависим от того, что мы носим, в чем мы живем в чистоте или мы живем в лачуге, где тараканы, там мыши и так далее. Вот, поэтому именно потому, что мы все еще зависим от всех этих вещей, нам нужно брать ответственность за свою жизнь и просто честно принять тот уровень потребностей, который у меня есть, то, что мне нужно, опять же, для чего? Для того, чтобы спокойно и мирно заниматься духовной практикой. То есть то, что мы имеем конечную цель жизни, вернуться в Царствие Божие, да, вот это вот все, это наша как бы высшая конечная цель жизни, это не отменяет того, что эту жизнь можно прожить нормально. Прожить нормально, с нормальной семьей, с нормальными детьми, здоровыми, с нормальными в нормальных условиях и так далее. Вот, потому что то, что как бы высшая цель, она не отменяет каких-то промежуточных целей. И промежуточные цели как раз-таки, они могут выглядеть, что они напрямую не ведут, типа к Богу, да? Ну типа вот как связано то, что я себе куплю нормальный компьютер или я себе куплю нормальную одежду с Богом? Как бы кажется, что никак, но в краткосрочном формате это не связано. Но если брать долгосрочный формат, то в долгосрочной перспективе я буду здорова, я буду спокойна, я буду радостна, я буду удовлетворена, я буду строить классные отношения, там, буду благодарна мужу, буду радовать детей, у меня будет больше вдохновения там, готовить, не знаю, что делать и так далее. И в долгосрочном моя семья будет здорова и счастлива, мы будем вместе заниматься духовной жизнью, мы будем наполнены, мы будем подавать еще очень хороший такой вот аргумент, что мы будем подавать хороший пример обществу. Когда у нас крепкая семья, когда мы здоровы, когда мы, как это сказать, нормально выглядим, нормально, у нас нормальный дом. Это вдохновляет людей, это вдохновляет людей на самом деле. И даже еще один, может быть, мотив. Духовные учителя говорят, что каждый год, например, нужно совершать паломничество, да? У кого-то это Израиль, у кого-то это Вриндаван, Индия, у кого-то это Мекка и так далее. Совершать паломничество. А вопросик, встает вопросик, на какие деньги ты собираешься ездить в паломничество, если у тебя нет денег, чтобы купить, не знаю, масло, топлёное масло ги, которая стоит там сколько, 400 гривен килограмм, вот я просто скажу от себя, что для меня когда-то жарить все на ги, готовить на ги, это же правильная благостная пища, да, готовить на ги, все жарено и так далее, но для меня ги, ну, типа, это было, я его растягивала, не знаю, там, литр ги на 3 месяца, просто потому что это дорого, ну, это было дорого в тот момент, и мы не, ну, как бы не могли себе этого позволить. И просто, то есть о каком здоровье, о каких паломничествах идет речь, когда ты себе не можешь позволить элементарных вещей. Вот, поэтому даже в точке зрения того, чтобы поехать, увидеть духовного учителя, увидеть святые места, поклониться и так далее, даже для этого в этом мире нужны деньги, добро пожаловать в реальность. Поэтому вот так вот оно все и связано между собой. Ну вот опять же, если в двух словах так ответить, да, по верхам пройтись.
Очень интересный момент получается, что получается вот наша реализация нашей изначально данной нам природы, вот мы родились в этом мире как кшатри или как вайшья, или с каким-то другим предназначением, реализовать свой нормальный уровень достатка, это тоже в том числе наша дхарма или данная Богом нам обязанность на это рождение. Поэтому действительно спасибо вам большое за то, что рассказали, что противоречий в этом нет, и часто наша духовная внутренняя жизнь, она в чем-то зависит во внешних вещах от материального, но на самом деле духовная жизнь — это духовная жизнь, и наши внутренние отношения с Богом, они вечны и не зависят по большому счету ни от чего. И вот вопрос от Марии к нам пришел: где заработать деньги для закрытия потребностей, оплаты ипотеки и прочего, когда работаешь в госпредприятии, зарплаты маленькие, и других вариантов работы в маленьком городе нет, и уехать нет возможности. В теории красиво звучит, а как на практике, когда есть дети, обязательные платежи и так далее?
Хороший вопрос. Спасибо большое. Вопрос затрагивает несколько сразу же разных сфер. Я надеюсь, что я запомнила, буду держать в уме их. Во-первых, с чего бы начать? Во-первых, люди, это то, о чем мы говорили, люди сами себе ставят определенные ограничения. Определенные ограничения в данном вопросе в чем? Что я работаю в госструктурах, возможности заработать больше нету в маленьком городе, переезжать возможности тоже нету, и вот, как бы, другими словами, как ничего не менять, как быть там секретарем за 15 тысяч рублей в месяц и при этом начать зарабатывать больше, оставаясь секретарем в маленьком городе на 15 тысяч рублей в месяц. Как бы вот такой вот вопрос, да? Как сидеть, как иметь больше, не меняя ничего? Но, к сожалению, адекватная реальность доказывает нам, что невозможно. То есть, чтобы получить другой результат, нужно начать действовать по-другому. И конкретно мы переехали из маленького города. Переехать из маленького города доступно всем и всегда. Нет ситуаций, при которых ты не можешь переехать. Даже если у тебя нет ног, ты можешь переехать. Даже если у тебя нет рук, ты можешь переехать. В любом случае можно... То есть это, опять же, я не хочу обесценить того, кто задает вопрос, но это вопрос из мышления ограничивающего. То есть я не могу. А почему ты не можешь? Ладно, окей, допустим, ты не можешь переехать, ты не хочешь переезжать. Давайте так. Не я не могу, а я не хочу. Потому что возможно все. Невозможно, как говорят святые духовные учителя, невозможно — это слово из словаря дураков. То есть возможно все. Вопрос в том, что мы по каким-то причинам не хотим. Допустим, у нас родственники здесь, у нас здесь классный дом, там, ну, так или иначе, мы не хотим переезжать. Сейчас есть огромное количество возможностей заработать онлайн. И я, например, зарабатываю онлайн. И куча людей сейчас у нас в практикуме практикум «Женщины и деньги», да, там как раз-таки у нас есть один урок с маркетологом о том, как свои навыки, любые, медсестра, ты какой-то бухгалтер, ты еще кто-то, как ты можешь упаковаться и зарабатывать онлайн. Сейчас огромное, особенно вот эта вот пандемия коронавируса, да, открыла для нас огромное окно в онлайн-заработок, и ты можешь работать посменно, то есть ты можешь параллельно со своей основной работой в госструктурах за там 15 тысяч рублей, ты можешь параллельно несколько часов в день зарабатывать столько же, просто работая онлайн, например. И это абсолютная реальность, и не нужно говорить, что это невозможно, потому что это возможно, если бы было желание. Я знаю кучу таких людей. Я знаю человека, который живет в Смоленске, где-то вообще там под Смоленском, в какой-то глуши, но он художник, и он работает, знаете, на кого? Он работает на Pixar и на DreamWorks. Он рисует анимации для фильмов, вот, например, вот это вот про Гарри Поттера, «Фантастические твари», да, или еще что-то, ну, то есть для топовых фильмов он, сидя просто в Задрипинске под Смоленском, он рисует для топовых мировых вообще, ну, то есть DreamWorks и Pixar, да, мы понимаем, о чем речь. И он имеет огромные деньги. И его спрашивают, почему ты не переезжаешь там в Америку или что-то. Он говорит, а зачем? Мне кайфово. Я имею как топовый американский специалист, там, ну, тысячи долларов за один проект, а живу при этом у себя рядом с родственниками в своем доме и так далее. Ну, то есть к чему я говорю, что любой навык можно упаковать и оформить так, чтобы зарабатывать онлайн или чтобы зарабатывать больше. Например, если вы хотите работать не онлайн, а офлайн, то тоже для любой профессии есть определенные, как это сказать, есть карьерная лестница. Если в вашей профессии нет карьерной лестницы, то вам нужно задумываться о том, чтобы поменять эту профессию, потому что, ну, с ростом экспертности, с ростом вашей экспертности, вашего профессионализма растет, должен расти ваш доход. Если вы об этом не задумываетесь, если вы хотите, допустим, всю жизнь там менять утки в больнице, как помощник медсестры или еще что-то, то, конечно, вы не сможете заработать, но постепенно, ну, допустим, я привела в пример профессию медсестра, да, но если ты выйдешь на какой-то новый уровень, получишь повышение квалификации, получишь какую-то новую экспертность, ты можешь и внутри структуры своей расти, во-первых. Во-вторых, ты можешь расти онлайн. Сейчас огромное количество врачей переходят на консультирование онлайн. И здесь ты вообще не ограничен никак ни местом, ни временем и так далее. Ты можешь консультировать людей онлайн, а все анализы обрабатывать онлайн. Ты можешь открыть какие-то небольшие курсы, там, допустим, антипаразитарный курс, и вести людей онлайн. Ну, то есть я вам могу сейчас вот любую профессию мне дайте, любую точку А мне дать, я вам наваляю тысячи возможностей, как можно как бы вырасти, как можно вырасти финансово. Вопрос в том, что мы не видим их. То есть, и вот этот как раз вопрос, который девушка задала, не услышала имя, вопрос, который девушка задала, он из позиции «я не хочу слышать возможности», я себе ставлю убеждение, что этих возможностей нет, я не могу сменить работу, я не могу сменить город, я не могу то, я не могу это. Ну, если вы не можете, то, значит, довольствуйтесь тем, что у вас есть. Но если вы хотите иметь что-то другое, то придется видеть, потому что мир, как бы, я извиняюсь, если я говорю, может быть, для этой аудитории я говорю слишком прямолинейно или слишком жестко, но реальность такова, что мир многовариантен. Вариантов всегда есть много, и даже не два, и даже не три. В любой ситуации есть много вариантов. Нужно лишь иметь разум, применить разум или иметь каких-то вокруг людей, которые могут тебе подсказать. Это могут быть просто друзья, родственники, или это могут быть эксперты, у которых ты учишься. Чем, ну, мы, например, на практику мы этим занимаемся. Да? Крутой продюсер-маркетолог тебе рассказывает, как упаковать твою профессию. То есть воспользоваться чужим разумом и проявить свой разум, и тогда... Тогда ты увидишь эти возможности. Вот я говорю, если кажется, что в теории у меня все красиво, а на практике все не так, то давайте приведите мне профессию какую-нибудь, точку А, я вам наваляю, как вы можете заработать миллион за полгода просто. И вы увидите, что это очень практичное знание. Деньги как раз-таки, если очень тяжело поменять свое... какие-то свои привычки тяжело поменять, допустим, свое мышление, или тяжело похудеть со 150 килограмм до 70, но это тяжело, это долго, да, то как раз-таки деньги — это очень практичная вещь, это очень практичная сфера, в которой результат можно получить очень быстро, реально очень быстро, то есть это такой вот, результат быстро приходит, такой механизм, поэтому вот такой вот ответ.
Спасибо большое, интересно очень. На самом деле процесс возвращения ответственности себе и взросления достаточно непростой процесс, но тем не менее он очень важен, поэтому иногда жесткое слово может в этом помочь. И вот пришел ответ, я стюардесса. Вот что делать человеку с профессией стюардесса, как увеличить свой доход?
Это вам написали?
Да, это мне написали.
Класс, вот это, конечно, стюардесса это такая не самая распространенная профессия, но, например, генерируем варианты. Есть стюардессы, насколько я понимаю, разные квалификации. Во-первых, выше квалификация, получаешь больше денег. Во-вторых, есть возможность работать в разных авиалиниях. То есть есть бюджетные авиалинии, есть авиалинии класса люкс, премиум класса, есть авиалинии... Допустим, даже в одной и той же авиалинии ты можешь быть стюардессой бизнес-класса, можешь быть стюардессой там эконом-класса. И, естественно, ты получаешь разные варианты. Плюс ты можешь перейти из одной фирмы в другую, потому что оплаты — это же не то, что я стюардесса, и ты в любой стране, в любом городе ты имеешь одинаковую ставку. Нет, в разных фирмах, я не знаю просто, какие у вас в России авиалинии, но факт в том, что ставка разная. Ставка разная, если ты хочешь оставаться исключительно стюардессой, и работает. Но ты долго не будешь работать. До скольки лет можно работать стюардом? До 40 лет, допустим. Что ты будешь делать потом? Это большой вопрос. Потом можно обучать, открыть какие-нибудь курсы. Например, курс для девушек, как устроиться, как круто пройти собеседование на стюардессу, допустим. Это офигенно. Это уже информационный продукт. То есть ты уже не трудом работаешь, да, не, ну, как, ну, не телом, не физически, а ты уже работаешь мозгами, ты передаешь свой опыт. Упаковать, например, очень интересно свой опыт и начать его рекламировать, начать его продавать, начать вести блог. Блог стюардессы, допустим, как другим девушкам круто пройти собеседование, о чем нужно знать, как правильно отвечать там на вопросы, как подготовиться, как подготовить здоровье, как выйти в, ну, не какие-то нищебродские авиалинии, да, а в топовые, как выйти в топовые, устроиться в топовые авиалинии. И всякое такое. Вот такой вот, например, маленький курс подготовки для тех, кто хочет устроиться в стюардессы. Это уже офигенный инфопродукт, на котором можно очень классно зарабатывать, если ты умеешь правильно это упаковать. Это может быть онлайн-курсы, например, в интернете, через Инстаграм, там, через какие-то сайты, коллаборироваться с разными блогерами, коллаборироваться с разными фирмами, с обучающими какими-то онлайн-школами. Это может быть офлайн какой-то курс. То есть сейчас, конечно, офлайн обучение, оно, ну, чуть-чуть просело, но в целом открыть в городе или присоединиться к какой-то школе получения профессии, это очень интересно. И это тоже большая перспектива для заработка. Ну, например, вот три варианта я вам сказала.
Вы знаете, на самом деле проблема просто гораздо глубже. Вот как вы сказали, что не то, что не могу, не хочу, пришло дополнение к этому вопросу, что делать, если ты стюардесса. Больше нет сил летать, хочется на землю, получила образование психолога, и страшно начать менять жизнь. То есть проблема именно в этом страхе. Что с ним делать?
Если вы боитесь менять жизнь, не меняйте жизнь. То есть, что вам сказать? Мы все ответственны за свою жизнь, и то, что мы имеем, это результат наших выборов. То есть у нас есть череда выборов, и он привел, череда этих выборов привела к определенному результату. Если мы боимся поменять, то мы будем иметь то, что мы имеем. И здесь ты выбираешь. Выбираешь либо бояться и не делать, и сидеть, либо бояться и делать. То есть, как вот большинство говорят сейчас психологов, да, бойся и делай. Потому что, ну, страх — это то, что защищает нашу психику от чего-то нового. Вот у нас есть какая-то новая стратегия, что-то новое, непонятное. Мне каждый раз, когда я какой-то новый курс, набор открываю, потому что я веду много курсов для женщин, там кулинарные курсы для женщин, курсы по достоинству, курсы про деньги и все такое. И каждый раз, когда я что-то открываю новое, мне страшно. Но и что? Ну, окей, мне страшно, но я боюсь и делаю, понимаете? Трясущимися руками и делаю это. Почему? Потому что результат, к которому я хочу прийти, для меня важнее, чем держаться за свой страх. И вот вы оцените, вам что важнее, ваш результат, ваш какой-то новый уровень, или держаться за свои какие-то штучки, за установки. Действительно, вот правильно сказали, что, во-первых, можно как обучение стюардесс, то есть если ты уже устала летать, а ты, естественно, устаешь летать, потому что это капец, как выносит твое здоровье. Помимо этого, ты можешь какие-то обучать своему делу, своему ремеслу, как все тренера, да, все какие-то спортсмены, хореографы. В какой-то момент они становятся тренерами, учителями. То есть ты можешь этому обучать, или ты можешь переквалифицироваться, используя свой опыт. А на самом деле у каждой профессии есть, это называется soft skills и hard skills. То есть есть какие-то навыки, которые касаются исключительно твоей работы практической, а есть какие-то тонкие навыки. Тонкие навыки чувствовать людей, тонкие навыки понимать, что им нужно, тонкие навыки адаптации, потому что, ну, допустим, если говорим про стюардессу, это невероятный уровень, невероятный навык адаптации и так далее. И вот эти новые навыки можно, получив какое-то другое, чуть-чуть другую специализацию, другое образование, можно их использовать, свои сильные стороны, и действительно в новой нише зарабатывать. Это классно.
Очень интересно, спасибо вам большое. И вот хочу еще одну профессию озвучить, чтобы просто доказать, что то, о чем мы сейчас здесь говорим, это не какие-то заоблачные аффирмации, имитации и прочее, что это реально практичная вещь. Вот что делать, если ты кладовщик на складе?
Это классно, мне интересно такие, как колоть эти орешки, потому что я люблю всегда вызовы, я люблю всегда такой адреналин немножко. Если ты кладовщик на складе, у тебя есть карьерная лестница, ты можешь стать каким-нибудь... Я просто не очень знаю эту сеть. Ты можешь стать менеджером в той же структуре, оставаясь в том же... Например, склад — это что? Это какой-то магазин, допустим, там Пятерочка, не знаю что. Вот ты кладовщик в Пятерочке. Ты можешь, проявив свои навыки и свои качества, это то, о чем я говорю, soft skills, да, то есть свою какую-то предприимчивость, свою ответственность, проявив какие-то свои качества, и плюс выстроив классные отношения, немножко хитренько тогда, выстроив хорошие отношения с менеджерами, с топ-менеджерами, с управляющими, с директором, предлагая, например, ты не просто сидишь, ковыряешься в носу, как кладовщик на складе, а ты видишь, что, допустим, вот на складе есть там такая-то проблема, у тебя, как это называется, открытый разум. То есть ты видишь какие-то возможности, ты видишь, что у тебя на складе есть там какие-то проблемы, есть какие-то штуки, которые необходимо привести в порядок. И ты проявляешь инициативу, идешь к директору и говоришь, что вот, есть вот такая-такая-такая-то вещь, я вижу, что вашему бизнесу может принести, как-то ваш бизнес может приносить вам гораздо больше денег, если вы вот эту вот утечку, которую я увидел на складе, допустим, устраните. Это может быть расположение предметов на складе, или порча продуктов на складе, или, ну, миллион всего. То есть вы можете увидеть что-то, предложить свою помощь. Он такой, типа, блин, это умный чувак, почему он на складе? Давай-ка мы его подымем. И вот директор, да, он видит, что вы предприимчивый, что вы разумный, и он вам говорит: слушай, классно, я вижу, что ты толковый, хочешь взяться за это дело. И ты берешь там, реализуешь этот какой-то маленький проект, получаешь деньги. Ты зарабатываешь хорошую репутацию, которая ведет к повышению твоей ставки и которая ведет к повышению тебя по карьерной лестнице. То есть люди будут видеть, что вы слишком умны для того, чтобы сидеть ковыряться в носу на складе. Они вас повысят до менеджера, потом можно вырасти до топ-менеджера и так далее. Это первый вариант. Сейчас я вам наваляю еще три варианта. Первый вариант – это карьерный рост за счет своих качеств, за счет инициативы внутри твоего, ну, внутри, короче, Пятерочки твоей. Второй вариант – ты кладовщик на складе, допустим, есть же время активной работы, да? Время приема склада, отдачи, там какой-то обход и так далее. Но у любого кладовщика есть свободное время, которое он сидит и разгадывает кроссворды, смотрит Инстаграм, ТикТок, ковыряется в носу, читает книжку и так далее. Это время можно использовать для онлайн-работы. Онлайн-работу можно делать из любой точки мира. Например, какой-нибудь там простой копирайтинг, да? Простой какой-то труд, для которого не нужно супер образование. Огромное количество на фрилансе, то есть есть сайты, где люди ищут там каких-то исполнителей. Допустим, собрать и выложить картинки какие-то на сайт. То есть для этого не нужно иметь огромное образование, там, маркетолога или копирайтера, достаточно просто уметь загружать картинку на сайт. Это то, с чего начал мой муж на самом деле. Он работал фрилансером, и там нужно было какие-то копировать тексты, вставлять куда-то, какие-то копировать картинки, вставлять. То есть мозг для этого вообще не нужен был. И он зарабатывал, ну, как бы, плюс несколько тысяч, а иногда и 10 тысяч в месяц, например. Ты можешь зарабатывать, вообще не напрягая мозг. Если у тебя есть немножко все-таки мозг и навыки, ты можешь работать копирайтером, писать какие-то тексты, обрабатывать картинки. Ну, то есть огромное количество работы можно делать в интернете и зарабатывать больше, чем твоя основная работа. Это абсолютный факт. Для этого тебе нужен просто телефон, или Android, или iPhone, да, или ноутбук, и выход в интернет. Таким образом, ты можешь зарабатывать. Также, параллельно с этим всем, ты можешь обучаться. Ты можешь сидеть на складе и обучаться какой-то новой профессии. Сейчас большое количество курсов, которые можно даже пройти бесплатно. Как там настраивать таргет, как обрабатывать фотографии, картинки, как писать тексты продающие, как быть, ну, много, огромное количество онлайн-профессий. Ты можешь сначала им обучиться в свое свободное время на работе, и потом ты можешь начать работать, зарабатывать. И со временем ты можешь вообще уйти с этой работы кладовщика, потому что ты уже будешь иметь гораздо больше денег на своем новом новом навыке. Это второй вариант, я вам привела. Сейчас я могу привести еще третий вариант. Можно, если ты не хочешь, если ты хочешь быть только кладовщиком, и ты уверен, что кладовщик — это твое признание, твое призвание до конца жизни, ты можешь просто выбрать какой-то магазин, не пятерочку, допустим, а этот, что у вас там есть? Азбука вкуса. Допустим, я убеждена, что кладовщик азбуки вкуса получает больше, чем кладовщик пятерочки, например. То есть выбрать что-то, люкс-сегмент. Но для этого тоже. Для этого нужны определенные soft skills, потому что, ну, то есть внешний вид должен быть другой, презентабельный, да? То есть стандарты, чем выше тебе платят, тем выше к тебе стандарты. Ну, в общем, то есть ты должен чуть-чуть приодеться, чуть-чуть вежливее себя вести, немножко побриться, немножко расчесаться. И тогда ты уже будешь не просто, ну, как охранники, да? Вот, например, похожая профессия – охранник. Ты можешь сидеть и быть охранником там в общественном туалете за копейки, или ты можешь быть премиум-охранником, ну, в смысле, охранником премиум-сегмента, например, сопровождать предпринимателей, сопровождать политических деятелей или сопровождать там их жен и так далее. То есть быть, ну, то есть профессия одна и та же охранник, но в зависимости от твоих навыков и твоих качеств, нишу, как-то, место работы ты можешь выбрать разное. Вот я привела три варианта для кладовщика. Пожалуйста.
Блестяще, спасибо вам большое. Прекрасное подтверждение того, что все, о чем мы говорим, это рабочие очень вещи. Последний вопрос хочу задать, потому что мы сегодня много говорили о желаниях, о том, что это движущая сила нашей жизни. И вот что делать, если есть это я читаю вопрос: что делать, если есть этот страх хотеть? Потому что родители говорили часто: мало ли чего ты хочешь.
Это очень большая тема, может быть, мы сможем вот даже в следующем эфире прям весь эфир посвятить. Это тема негативных установок. Негативные установки в жизни, которые, естественно, идут от родителей. И, конечно, нужно разбирать каждую установку. Сейчас у нас уже нет времени это делать, но действительно наши установки — это единственное, что нас блокирует. Нет никаких других причин, которые нас останавливают, кроме нашего мышления. Об этом сказано во всех писаниях, об этом сказано, потом говорят все психотерапевты, все нейробиомеханики, не знаю кто, короче, все об этом говорят, что сначала идет мышление, сначала идет тонкая сфера, затем идут грубые результаты. Сначала идет идея, потом реализация. Сначала идет желание, потом действие. Так вот, работа с установками, то, что я скажу сейчас. Работа с установками — это исключительно ваша ответственность, потому что родители на вас влияли, допустим, сколько лет назад? 15 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад. Сколько времени уже вы являетесь взрослым человеком? И почему до сих пор, хотя вы внешне взрослый человек, и, возможно, даже у вас есть какие-то свои дети, то есть вы как бы физиологически вы взрослый, почему вы до сих пор внутри в своей голове остаетесь в мышлении ребенка, который зависит от того, что ему сказали родители миллион лет назад? То есть это вопрос к личной позиции, да, к взрослости, к зрелости и к ответственности за свою жизнь. Ответственность за свою жизнь подразумевает, что да, у меня было мое детство, у меня был мой опыт, который я получила по своей карме, да, по своей судьбе. Я родилась именно у этих родителей, и как ребенок я не могла выбирать, что мне дают, чего мне не дают. Ну, как бы я просто была в слабой детской позиции. Но сейчас уже я взрослая тетя, половозрелая, и я могу сама дать себе то, что нужно. Я могу сама выбирать, по каким установкам я живу, какие установки управляют моей жизнью, и чем я руководствуюсь, когда я принимаю свои решения. И вот это первый шаг к исцелению от всех ограничивающих установок, потому что их может быть огромное число, это взять ответственность за свою жизнь и понять. Это такая популярная фраза, да, сейчас она уже немножко замылена. Ответственность за свою жизнь, ответственность за свою жизнь. Но по факту, что это означает? Это означает, что ты самостоятельно выбираешь, как мыслить, во что верить. И это зависит от тебя, это зависит от тебя. И перепрошить любую установку при желании можно за 10-15 минут. И есть упражнения, вот на практикуме мы их разбираем подробно, то есть упражнения просто перепрошивки. У тебя, допустим, Windows там 5, ты можешь его обновить, перепрошиться до 10, допустим. И так далее. И ключ ко всему этому, который я хочу сейчас сказать, это то, что нужно почувствовать, кто управляет твоей жизнью, кто хозяйка твоей жизни, кто выбирает, по каким установкам ты живешь. Если это кто-то другой, то у тебя большие проблемы, потому что ты будешь жить не свою жизнь. Вот. И, наверное, про установки, ну, подробнее, про разные виды установок мы поговорим в другом. Ну, то есть страх, это тоже блокирующая установка, нужно это понять, что страх — это не просто чувство, а за этим чувством стоит определенный набор убеждений. Убеждений и голосов наших старших, наших учителей, наших родителей, наших каких-то сказок, песен, которые мы слушали все детство. Это все, даже если рассмотреть там наши детские сказки, в большинстве из них богатые, злые, плохие воры, а бедные, добренькие, хорошенькие, несчастно недооцененные люди и так далее. Вот мы растем вот в таком вот убеждении, что все богатые плохие, все бедные хорошие, как бы. То есть позиция жертвы. Поэтому... Но опять же, к чему я говорю, что отвечать за свое мышление, за свои установки мы, как взрослые люди уже, должны сами. И это первый шаг к тому, чтобы их переписать, перепрошить.
Спасибо большое. Ну, я не ошиблась, когда сказала в начале эфира, что у нас эфир будет не только про деньги, а про взросление, про возвращение чувства ответственности. Поэтому спасибо большое. Сегодня получилась такая вводная беседа о том, что деньги — это не страшно, что деньги — это не от сатаны, и, в принципе, это достаточно полезная энергия, которая может нам помочь комфортно существовать в этом мире, комфортно заниматься духовной практикой. Поэтому благодарю вас, Юлия, что пришли к нам в прямой эфир. Будем с радостью ждать продолжения, потому что у нас уже много вопросов, много благодарностей от слушателей. Мы вас очень ждем.
Спасибо вам большое. Давайте я еще, вот если можно, одну мысль скажу для того, чтобы я не была неправильно понята, да, для того, чтобы вы пришли на следующий эфир. Одну важную мысль, что моя идея, вообще моя как бы концепция, что я даю и к чему я веду женщин, это тема достоинства. И тему денег мы также рассматриваем с точки зрения женского достоинства. И это не всегда... Вот сегодня мы обсуждали, да, как можно зарабатывать, как можно прорабатывать, как можно менять свою профессию, монетизировать ее и так далее. Но не всегда мы... Как сказать? Не всегда тема денег и процветания, она связана напрямую с тем, что нужно быть сильной независимой женщиной, которая работает и днем, и ночью, и игнорирует своих детей и так далее. В будущих эфирах мы будем также говорить о том, как можно не работать, ну, то есть не работать на работе, да, если, допустим, ты замужняя женщина, и у тебя есть дети, и это не твоя сфера ответственности в семье, не твоя сфера интересов в семье, допустим, зарабатывать деньги, но при этом ты хочешь улучшить свой материальный уровень, это тоже возможно. Это тоже возможно, то есть мы не будем двигать какие-то такие, не сказать феминистические, потому что феминизм — это про другое немножко, мы не будем двигать такие темы для сильных и независимых женщин, как вам пахать гораздо больше. Хотя работать, конечно же, нужно, но работа — это не всегда работа за деньги где-то. Работа в первую очередь над собой. И я буду давать стратегии и как поменять мышление таким образом для того, чтобы иметь возможность улучшать свой достаток и свое благосостояние, не работая на работе напрямую, а, допустим, получая деньги через поддержку мужа и так далее. Вот, поэтому эта тема разносторонняя, и я не буду топить за то, что каждая должна работать. Каждая женщина может работать, если она хочет. Это, безусловно, моя концепция, но если она не хочет, это не означает, что она не может улучшать свою жизнь материально и финансово. Вот. Это такое маленькое, как бы, маленькое добавление для наших будущих, для наших слушателей, для наших будущих эфиров.
Очень важное уточнение. У нас как раз есть вопросы, которые с этим связаны, и мы их обязательно озвучим на следующем прямом эфире. Поэтому еще раз благодарю вас, Юлия. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Чувствую, у нас впереди еще очень много интересного, наполняющего и практического. Поэтому до встречи.
Спасибо большое. Всем передаю привет. И извините, что мы не успели ответить на все вопросы. Когда-нибудь мы обязательно на них ответим. Всех обнимаю. Всем пока.
До свидания.